Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели. Сегодня, друзья, я продолжу ответ на письмо слушателя Александра Станиславовича из Воронежской области, который просил рассказать о евангельском движении в Испании. Евангельское движение, или же протестантизм, как мы обычно говорим, начался в Испании, мне кажется, и так многие думают, апостолом Павлом. О нем говорят исторические данные и археология. Вальденцы, то есть приверженцы Пьер Вальдес, начинателя евангельского движения по Франции, прибыли в XII веке в Испанию и проповедовали ясно и четко спасительную новость – Евангелие, особенно среди каталанцев и валенсианов. Но настала черная страшная эпоха, которая длилась с XV по XIX век – Инквизиция. Все те, кто не подчинялся жестоким законам церковной власти того времени, был уничтожен. Совсем недавно я прочитал некоторые исторические описания, в которых рассказано, как инквизиция мучила совсем невинных людей, глубоко верующих, просто-напросто обвинив их в черномагии или же в колдовстве. Но все-таки проповедь Евангелия не остановилась. Верующие, как Вальдес и Кассиодоро де Рейна, смогли скрыться за границей и оттуда приложить все старания, чтобы издать первую Библию на понятном языке народа того времени. Библию начали переводить в городе Севилья, но, будучи обнаружены инквизицией, эти братья должны были разъехаться по разным странам более свободным. В скором Библия и другие книги духовного содержания были изданы, и постепенно Евангелие стало проникать снова в Испанию. Уже в 1887 году были известны 112 евангельских церквей и более 9000 верующих, а библейское общество раздало 2 миллиона книг Нового Завета, Библии и отдельных частей Библии, как Евангелие Луки и Иоанна. Начиная с 1932 года и до конца Второй мировой войны, евангельское движение почти приостановилось. В 1967 году было начало новых законов, регулирующих право вероисповедания, и верующие люди могли свободно вздохнуть, выйдя из подполья. Начиная с 1978 года в Испании восстановлена полная свобода вероисповедания. Тогда начался новый путь евангельских верующих, которые должны были встретиться лицом к лицу с населением Испании. Оно в 79 году превышало уже 37 миллионов, живущих в 80 тысячах городах. Но в 80-х годах евангельские церкви были лишь в 9 провинциях, то есть в тех местах, где больше всего было населения. Теперь в Испании города, в которых население превыше 50 тысяч жителей, имеют организованные церкви. Все же нужно сказать, что есть 8 тысяч городов, где еще нет ни одного места с евангельской общиной. Что же происходит в других городах и в других местах, где не так плотно заселены? В таких местах евангельское присутствие почти отсутствует. Такие провинции, как Толедо, Куэнка, Сория, до сих пор почти не имеют церквей. Там есть лишь маленькие группы верующих, которые иногда собираются для общения. И все же нужно сказать, что церковь евангельских верующих растет. Верующие имеют возможность изучать Библию и другие духовные предметы в разных библейских школах. Есть 2 крупных духовных семинария, кроме того, много более мелких, и притом постоянно создаются подготовительные курсы по изучению Библии и приготовлению тружеников в местных церквях. В настоящее время насчитывается более 450 пасторов и пресвитеров местных общин и также 350 приблизительно миссионеров с разных других стран. Но все-таки много и много городов, насчитывающих 20, 30 или 40 тысяч жителей, еще до сих пор не имеют ни одной евангельской общины. Хотя есть очень интересные данные и ободрительные данные. Например, в 1966 году был крещен первый цыган в Испании. И вот сегодня насчитывается уже более 15 тысяч крещаемых верующих, из которых 250 цыган-проповедников. Эту церковь евангельских христиан зовут в Испании церковь Филадельфии. Все-таки, если смотреть объективно, то видим, что в Испании еще очень и очень много труда. Например, пока еще с Испании еще не посылаются миссионеры. Испания до сего времени послала на проповедь в другие страны лишь считанные единицы. Испания – страна полная безразличия и материализма и нуждающаяся в Евангелии как никогда раньше. Испания полна разных восточных и западных сект, которые довольно быстро растут. Испания – это страна солнца, но также страна молодых людей. Статистика говорит, что к 2000 году жители Испании будут в среднем не более 45-летнего возраста. Да, евангельское движение возросло, но также возросло и население. Возросли секты, возросло безразличие. И, конечно, возросло материалистическое движение тоже. Мы, верующие разных стран и национальностей, должны молиться друг о друге, должны делиться опытом и помогать друг другу. Да благословит Господь, наш Спаситель, всех нас. И я благодарю вас, дорогой Александр Станиславович, за ваш интересный и важный вопрос о евангельском движении в Испании. Дорогие друзья, я продолжаю нашу программу «Библейские лекции». Вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо слушателя из Воронежской области Александра Станиславича. А теперь, друзья, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно было встретиться с вами в начале этой программы, именно в этом отделе «Обзор почты». Ну а теперь, как всегда, мы переходим к изучению Библии. Я уверен, что вы, слушатели, присутствовали на прошлый урок, на прошлых занятиях, и я хотел бы сказать, что только что мы окончили одну из величайших книг, пророческих книг Ветхого Завета. Это книга пророка Даниила, с которой мы взяли величайшие уроки для нашей личной жизни и вообще для жизни наших государств, для жизни нашей церкви, для жизни вообще как жизни таковой. И вот теперь мы подходим к другой книге, тоже замечательной, великой книге Нового Завета. Это послание к евреям. И всегда, как мы начинаем это послание к евреям, или же другое послание, когда начинаем какое-то новое изучение, новый отдел, я прошу Господа благословения. Прошу, чтобы вы присоединились к нашим молитвам, и мы вместе помолимся, попросим Божьего благословения на это изучение. Наш любящий Господь, мы вновь приходим к Тебе и просим Твоего благословения на изучение этого чудесного послания к евреям. Дай нам духовное проникновение в глубины Твоего Слова, чтобы мы могли обогащаться Твоими откровениями и познавать Твою святую и дивную волю по отношению сынов человеческих. Мы просим, Господи, открой нам Твою истину и открой нам, Господи, Твое Слово, чтобы мы могли его принять и жить, как оно велит нам. Мы все это просим в имя Иисуса и приходим в Твое имя, Господи. Помоги нам и благослови нас. Аминь. Дорогие радиослушатели, сегодня мы стоим перед изучением одного из величайших посланий, дошедших до нас. Это послание к евреям. Предполагают, что оно было написано апостолом Павлом, когда он сидел в римской тюрьме. Подтверждением этого служат некоторые места, которые мы находим в этом послании. А именно, например, в 34 стихе 10 главы мы читаем: «Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее». Здесь указывается, что автор этого послания сидел в тюрьме, был в узах. Второе место – это 24 стих 13 главы этого же послания к евреям, где говорится: «Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых, приветствуют вас италийские». Это приветствие, как вы видите, приветствие было из Рима. Третье место указывает на близкого сотрудника апостола Павла, а именно Тимофея. Читаем именно об этом из главы 13, 23 стих. «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас». Друзья, все эти места и другие – конечно, дает нам основание думать, что автором этого послания был апостол Павел. Но кто бы им ни был, для нас важно, что это послание достигло нас, а с ним вместе достигло и то, что Бог хотел сказать верующим в него людям через своего слугу, передавшего это Божье откровение. Это послание было написано перед разрушением Иерусалимского храма, и значит, перед 70-м годом нашей эры. Когда вы читаете это послание, вы приходите к заключению, что храм еще стоял. Послание к евреям имеет все основания, слушатели, чтобы его можно было поставить наравне с посланием к римлянам, которого не может превзойти ни одна книга. Я лично удивляюсь, могу ли я дать такое введение в это величественное послание к евреям, которое было бы достойно этой книги, слушатели. Передо мной находятся превосходные труды, написанные различными людьми, как объяснение на это послание. С некоторыми мыслями из этих трудов я хочу познакомить вас, слушатели. Вот одна из них. Послание к евреям особенно ценно сегодня, потому что в нем Христос выступает как божественная личность, намного превосходящее самых лучших представителей человеческого рода. Он несравним ни с кем другим и недостижим нашей природой в его божественной ипостаси. А вот другая мысль. В ветхозаветное время пророки, говорившие от имени Бога к людям, дали только частичное откровение Бога. Но когда пришла полнота времени, Бог послал в мир своего Сына, и в этом Сыне откровение Бога достигло совершенства. Теперь, друзья, я познакомлю вас с третьей мыслью. Послушайте, написано, «Послание к евреям – это одна из наиболее важных книг Нового Завета, в которой содержится много главных доктрин христианской веры. Это книга беспредельной логики и величайшей красоты. Читать ее – это вдыхать атмосферу самого неба. Изучать ее – это вкушать самую крепкую духовную пищу. Повиноваться ее учению – это возрастать в познании истины и самого Христа. Это входить в предел совершенства». А вот еще одна мысль, друзья, о Священном Писании, именно о послании к евреям. Кто-то сказал, тема послания к евреям единственной книгой, книги Нового Завета, в которой наш Господь представлен в его первосвященническом служении. Это превосходящая все слава Христа, Сына Божия и Сына Человеческого. Друзья дорогие, послание к евреям долгое время не принималось Западной Церковью. И причиной этого было то, что Церковь хотела узурпировать место Израиля. Она перенимала на себя все обетования, данные Богом Израилю, и одухотворила их, применяя их к себе и отбрасывая Божьи намерения по отношению народа израильского. Как результат этого, Церковь проявляла недоброжелательное отношение к евреям, которое иногда переходило в гонение на них. Сказать, что Бог перестал интересоваться народом израильским, было бы печальным заблуждением слушателей. Я надеюсь, что послание к евреям может помочь в понимании той великой истины, что еврей есть еврей, и когда он становится христианином, он все еще остается евреем. Но, как сказал великий наш писатель и философ Владимир Соловьев, когда иудей станет в самом деле иудеем, и когда христианин станет христианином, тогда они поймут, что они одно. Если кто-либо становится христианином, друзья, это не меняет его национальности, но вводит его в тело, состоящее из верующих, и которое называется церковью. Сегодня Бог призывает евреев и язычников стать его народом. Когда время благодати окончится, Бог возьмет свою церковь от этого мира, и после Он будет осуществлять свои цели относительно народа израильского, исполняя все свои обетования, данные их отцам, а через них достигая, конечно, языческий мир тех дней. Это так будет выглядеть в плане человеческой истории, но духовные откровения будут даваться людям только во Христе. Вне Христа все напрасно, все временно и все тленно. Послание к евреям, дорогие слушатели, показывает, насколько Христос стоит выше ангелов. В нем мы находим, что ангелы – суть служебные духи, посылаемые для тех, которые имеют наследовать спасение. Ангелы – это творение Божье, тогда как Христос – Сын Божий. Вы никогда не приравняете ваших детей к изделиям ваших рук, не правда ли? Они родились от вас. тогда как любое изделие рук человеческих есть лишь продукт стараний человека. Только ваши дети способны отобразить вас в характере и в вашей природе. Так и Христос имеет природу своего небесного Отца, его характер. Он есть отображение облика личности Бога. Только во Христе открывается истинный Бог. Ангелы же никогда не в состоянии дать подобное откровение Бога. Христос, чтобы достичь нас, должен был уподобиться нам во всем, кроме греха. Он испытал все человеческие искушения, доступные нашей природе, но не поддался им. Потом в этом послании слушателей говорится о первосвященническом движении Христа, как посредника между Богом и людьми, который вводит спасенных им людей в покой Божий. Этот покой является исполнением четвертой заповеди о хранении субботы. Истинная суббота, друзья, это сам Христос. Это наш мир, это наш покой. Пребывая в нем, мы находимся в покое Божьем, в субботе Божьего седьмого дня. Это истинный покой, друзья. Если вы ищете, и если вы думаете, что найдете покой лишь в субботе, это неправильно, слушатели. Это лишь одна часть. Но вы найдете в самом деле полноценное исполнение именно этого покоя в душе лишь тогда, когда примете Иисуса Христа, который является именно исполнением субботы. Дальше идет объяснение первосвященнического положения, что Христос через свою искупительную смерть сделался первосвященником. Мы читаем об этом в стихах от 8 до 10 из 5 главы послания к евреям, где говорится: «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Дальше, слушатели, в 6 главе делается призыв к совершенству и предлагается взяться за предлежащую надежду, которая вводит душу верующего во внутреннейшее за завесу. Завеса в храме закрывала вход в святое святых. В 7 главе говорится о первосвященском служении, и потом в 8 главе о перемене завета. В 9 главе показывается преимущество нерукотворенной скинии, с которой пришел сам Христос, над скинией, сделанной руками человеческими, представителем, который был сам храм Иерусалимский и все обряды, относящиеся к плоти. Нерукотворенное святилище – это самое небо, и Христос принес нам, слушатели, небо. Он принес нам вечность, Он принес нам вечные, все вечные принципы и начала. В 10 главе говорится о преимуществе Нового Завета над Ветхим, веры над законом. И вот 11 глава – это, можно сказать, уже гимн. Гимн – хвалебная песнь, посвященная вере. С первого стиха мы читаем следующее, именно этой 11 главы, где написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом, в ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». И потом, слушатели, потом перечисляются мужи Божьи, действовавшие верой, и что ими было совершено. Я бы сказал, слушатели, что эта 11 глава является одной из самых прекрасных глав Нового Завета. Для меня она не только является песней, хвалебной песней, но я ее называю главой героев веры. Да, она является главой героев веры, потому что в ней перечисляются самые, так сказать, важные моменты всей Библии, всего Священного Писания. Поэтому я считаю ее главой героев веры, которые в самом деле принесли нам эту веру как пример из древности. И мы, читая эту главу, назидаемся, и в самом деле наш дух восхищается и поднимается, и начинает действовать, подражая этим великим героям веры, описанных в этой 11 главе. В 12 главе показано следование за Христом и связанная с этим готовность верующего быть послушным Богу во всем. И оканчивается послание уже 13 главой, в которой даются наставления верующим и призыв к ним выйти за стан, нося поругание Христово, которое так часто мы забываем носить. Мы часто думаем, что раз нас обидели, значит, все, мы не должны быть больше уже христианами и не должны носить больше Христа в нашей жизни, этого не стоит делать и так далее. Но мы забываем, что мы должны носить поругание Христово в нашей жизни, слушатели. Мы должны выйти за стан, как написано здесь, и носить Христа в любом месте, в любое место, в любых обстоятельствах. Это краткое изложение послания к евреям, слушатели, так сказать, быстрые, орлиным взлетом смотря на все это послание. Когда приступим к более детальному его изучению, тогда то, что сокрыто в нем, конечно, начнет изливаться Божьими благословениями в наши души и приведет нас к более близкому общению с Господом. Я надеюсь на это, и моя молитва именно об этом, слушатели. Молитесь и вы, чтобы, изучая Священное Писание, а именно послание к евреям, излилось к нам его благословение. Да благословит вас Господь и да откроет вам смысл новой жизни во Христе Иисусе через Священное Писание. Итак, дорогие друзья, наша радиопрограмма «Библейские лекции» сегодня подошла к концу. Я рад этой встрече, хотя мы не могли друг друга видеть, но все же встреча была реальной благодаря радиоволнам. Все же, чтобы восполнить пробел этой нашей двухсторонней связи, ждем ваших писем, ваших телефонных звонков или же кассет с вашими записями, комментариев и личных духовных переживаний. Ваше письмо может многим помочь стать на путь духовного поиска. Желаю вам большущих благословений и до скорой встречи в эфире снова с понедельника по пятницу в это же время, а именно 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья, всего вам хорошего. До свидания.